Время начинать движение.
Мотор,
мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 24 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь начинается программа о лучших друзьях каждого мужчины. «169» и нужно признать, что это в общем тренде, в общем нормально. 169 655 автомобилей помечу. Вот, и потом будем с вами следить за динамикой и ритмикой прибавления автомобилей. Честно скажу, спал немного. Почему? Потому что был подвержен невероятным перегрузкам. Нормальным, практически авиационным перегрузкам. И все это не покидая пределов столицы. Что можно сказать об этом в программе об автомобилях? Ничего. Почему? Поэтому, потому что это был выбор личный, персональный, никак не связанный с автомобилями. Хотя нет, вообще наша жизнь так устроена. Если задуматься, то мы всегда можем найти повод и возможность связать что угодно с нашей автомобильной жизнью. Ибо автомобили стали нашей неотъемлемой частью. И частью неотъемлемой нашей жизни с вами. Вот именно. Вот как связать парк аттракционов, комплекс развлекательный с автомобилями? А вот как. Когда есть желание и деньги, а я думаю, что денег было больше, чем желание. То есть желание следовало за денежками. Когда есть деньги и желание, вот так вот. Да, в общем, можно даже и мосты навести, и дороги новые, и как-то указать направление, минуя пробочные магистрали и артерии. Можно вокруг острова мечты сделать объездную дорожку, перекинуть мостик, и так, чтобы сразу людишки с деньжишками попадали сразу в этот развлекательный центр, а не стояли на Андропова. О чем это говорит? Вот тут бы возрадоваться нам, сказать, вот как мы умеем. А хочется побузить. Вот как мы, оказывается, умеем, хочется сказать. Вот как мы, когда надо. Ну так мы можем и дорогу новую сделать быстренько, и мостик быстренько. А когда не надо, у нас 656 перекрытий. 656. И все это связано с дорожными работами, бесконечными. А стыки. Только вчера утром говорили о стыках, а сегодня мне уже есть что сказать из своего личного опыта. Но сначала проснуться, ребятки, нужно проснуться. Глотнуть кофейку нужно утренького и проснуться, потому что прям вот что-то тяжело как-то. Уже немножко лучше. Максим Александрович Кусков с нами. И это хорошо. Вячеслав, Justice Project, а также Вовка Космонавт. Алексей Николаевич, Вальдемар из тайги, где в Сургуте сегодня 6 градусов у солнечно. Просто Максим, а также Василий. Здесь Сергей Волк, Антон Кустов, Дима Хамовники, Галина Бабай, Исакова Наташа, Владимир Без 13 и Маргадон, а также Николай 74, МакМерфи, Соболь, Дима Хамовник, а это уже было, Да, и лучшие люди планеты, ребятки. Извините, если только что подошли, не попали в перекличку. Я все равно вижу вас и приветствую, лучшие люди планеты. В нашем телеграм-бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите вы. Я реально читаю вас внимательно. Вы чего? Такси компании ООО «Таис Торг» запрещено перевозить пассажиров. Такое решение вынес арбитражный суд Москвы, поддержав заявление МАДИ. Причиной стало то, что компания не контролировала работу своих сотрудников. «А чем занимаются ваши сотрудники, вот, к примеру?» спрашиваешь компанию. А она такая: «Да бог его знает. Чем-то реально занимаются эти живые люди. Все живые люди чем-то занимаются. И эти тоже чем-то занимаются. Работу работают, наверное». Вот так отвечали в ТАИС Торг. А это нехороший ответ, неправильный. Не проходили медицинский осмотр перед рейсами, нарушали правила дорожного движения и попадали в аварии с пассажирами. Тогда нам нужно напрочь закрыть вообще такси в Москве. Более того, сами автомобили не проходили техосмотры, поэтому могли ездить неисправными. Я бы на месте ТАИС Торг подал апелляцию на том основании, что это оксюморон, извините. Они либо могли ездить, либо они неисправные. Ну чё вы, могли ездить неисправные? Если могли ездить, значит исправные, правильно? Товарищи судьи, включите логику. Ее придумали много тысяч лет назад древние греки. Такси наши ездили? Такси наши ездили? Значит, исправные. Мы вместе можем делать дороги нашего города безопасными. Если вы заметили нарушение в такси, сообщите об этом. Класс! Я хочу записать этот телефон. Вчера он мне пригодился бы миллиард раз. Это департамент транспорта нам сообщил только что про ТАИС Торг. Я зашел в телеграмчик департамента транспорта для того, чтобы порадовать вас и себя тоже хорошими новостями. И тут вдруг раз подарочек. А как нам узнать, что это ТАИС Торг, к примеру, выполняет заказ? Ведь заказ заказываешь же агрегатору, а поэтому нужно заходить в исполнителя, когда машина за вами уже закрепилась, заказ принят, и автомобиль к вам направляется. Заходите и посмотрите, кто выполняет заказ. Если увидите, что это ТАИС Торг, тут же моментально набирайте 540-76-56 по 495 коду. 540-76-56. Это телефон, куда можно жаловаться на такси и говорите: «ТАИС Торг нарушает судебное предписание и продолжает работать. Их неисправные автомобили продолжают ездить. Пожалуйста, пришлите сюда группу захвата». 444-й ТМФСИ. Страшно даже расшифровывать эту аббревиатуру. Да, пишите сюда, правильно, я вижу ваше сообщение. Молодца, Вячеслав Ви тоже с нами. Рисориус, доброе утро. Привет, Сири. Привет, Сири! Проснулась ваша Сири? Что за музыка играет? Послушай! Послушал. Сири, послушал. Ничего не нашел. Есть такое ощущение. Окей, ладно. Прямо сейчас в тележинку запуливаю. Секунда, и все уже будет в Телеграме.
В движении.
Ну а пока движение. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира по 495 коду. Расскажите, как вы, где вы. Дайте в телегу закинуть трек. Люди с ума сходят. Сири ничего не нашла. Алиса ничего не нашла. Все, расслабься, Алиса, нечего уже активировать. Никто ничего не смог найти. Шазам не шазамит, а нужно очень сильно. Зачем-то понадобилась эта пилюля из недр моторов. Все, идите в тележеньку и забирайте. Автоводитель через УТ. Автоводитель. Автоводитель. Это телеграм-канал, где вы можете забрать... Это свежеиспеченную, изготовленную для вас только что пилюлю. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да,
разрешите к водителям обратиться, которые вот по Рублевскому шоссе сейчас едут. Ну или кто будет сегодня ехать
на автобус? На колени! Только в таком. Только в таком положении обращаться можешь. Пес смерти.
Так, ладно. Ну, мужики, там женщины. Ну вот эту разметку для автобусов. Это она еще не действует. Ну что вы в два ряда-то начинаете переться-то, елки-палки. Это времянка, без знаков, знаки
на всякий, еще не установлены. На всякий случай. Нет, на всякий случай.
Ну как так? Они создают реально пробку от осеннего бульвара оттуда, да. Вы понимаете? От осенней улицы.
Да.
Елки-палки. Ну, мужики, ну когда ПДД-то начнете учить, ну что это такое? От моста уже начинаете пихаться в два ряда из-за того, что там... От BP заправки, да, неважно.
Да.
Из-за того, что нарисовали дураков желтую линию, да, буковку А, ну как так-то? Ну что, на переэкзамены, что ли, всех, на пересдачу?
Да, всех, да. Все отправилось сообщение. Спасибо большое, спасибо. Ждите, за вами уже выехали. Да. Нижегородка, в смысле Рязанка, которая в области, наоборот, в области. Рязанка, Новорязанка, Люберцы, Октябрьские островцы. Нужно признать, чуть полегче, чем вчера, но все равно тяжелее, чем где бы то ни было сейчас. Правда? Нет, отставить. От Молокова через Мисайлово до Москвы, вот сюда, до Каширки. Тоже все очень красное. Потому что, почему? Потому что там очень узкие дороги. Правильно я понимаю, ваше Молоково? Там очень узкие дороги и вообще в одну полосу. И поэтому, если тихоход какой случается, всегда встречка или сплошная. Его уже и не обгонишь. Вот так в одну полосу и стоишь за ним, за этим тихоходом. Еще, внимание, Старая Купавна отсюда... Да нет, далеко от Старой Купавны, до шоссе энтузиастов. Это просто Балашиха. Это же Балашиха. Алло, Балашиха. Да, почему-то Балашиха перестала определяться как Балашиха на Яндексе. Представляете? Яндекс обиделся на Балашиху и больше не отмечает ее большим словом. То есть, как бы признав, что это всего лишь станция... чего это хоть станция? Электрички. Вот есть станция электрички Балашиха, а города нет на Яндексе Балашихи. Нет, не отмечается. Есть Шевелкино, Моносеево рядом. Хорошие места, они отмечены на карте. Никола Архангельский, Салтыковка есть. Реутов огромный город. Балашихи нет. Яндекс. В какой момент Балашиха на хвост тебе наступила? Почему ты? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Владимир, Москва.
Владимир, представляете, исчезло название города. Города, название исчезло с карты.
Я вот по предыдущему товарищу, слушайте, правила правилами, вот, допустим, я не знаю, как там на Рублевке, на Минке, все желтые разметочки и знаки, стационарные камеры настроены на 40, на 60.
Да.
Вот, и я тоже думаю, да что, временно можно, а нельзя, ребят, я уже 3 штрафа поймал, поэтому желтое я лучше...
А я по Косыгину, знаете, тоже еду даже там, где должно быть 80, всегда было, ну, в смысле, всегда 60, потому что 80. Сейчас я еду 60, наоборот, потому что знаки стоят
Там желтые знаки.
40, да, 40 желтых. А ремонты уже убрали. Камеры. А ремонты убрали, а знаки остались.
Роман, а стационарные камеры работают именно на ту скорость, которая указана на желтых разметках.
А я обратил внимание, что я получил несколько штрафов за одну неделю. Такие раз, потом смотрю, что это такое. Присматриваюсь и понимаю, что это именно вот эти камеры на ремонты.
Поминки в область, когда выезжаешь, вот начиная сразу же за вот этим тепличным комплексом, за Баковкой, вот здесь начинается...
А раньше не было же такого, скажите, что не было раньше. Раньше
работали на 80, да, и все. Ехали нормально, допустимо, и поэтому сейчас там пробки, получается, из-за того, что именно стационарные камеры настроены на 40 плюс 20.
Да.
То есть 61-62 идешь, все, тебе
да,
приходит.
Есть такое
все
дело.
Ползут 40.
Спасибо, спасибо большое. Да, вот это важная тема, которую нужно было бы отметить. На Косыгина можно вам, товарищи Мади, или кто, или где, или кто, или сейчас, секунду, я понял только что, до меня дошло, что нужно перепостить Департамента транспорта сообщение, вот это вот, нет, не оперативно, Департамента транспорта сообщение о том, что запрещено теперь работать ООО «Таисторг», такси, выполнять работы запрещено. И там в этом сообщении хороший телефончик был, куда на такси нужно жаловаться. Потому что с такси я вчера несколько... Каждый таксист, встреченный мной, почему-то посчитал, что он обязан ввязаться в какую-то бучу. Вот, ну, не со мной лично, естественно, конечно, не лично со мной, с автомобилем. Почему-то LC, Lexus, действует на таксистов все равно, что корень валерианы на кота. Вот одинаково действует. Вот как только таксист видит этот автомобиль, он тут же должен что-то доказать. Тут же, моментально. Что ему нужно ехать передо мной обязательно, а не сбоку. Что ему нужно вклиниться обязательно по-хамски с обочины, уже даже не с автобусной, а с обочины. Он должен вклиниться и прямо передо мной, а потом ехать и мигать много раз, что его, видите ли, величество не пропустили. А я не пропускаю. Извини, дружище, но постой немножечко. Если ты решил быть по ту сторону закона и бросить вызов обществу, будь готов, что общество ответит на твой вызов. Потому что иначе это какая-то инфантильность 7-летнего ребенка. Реально, вы инфантилы какие-то. Нарциссы самовлюбленные и инфантилы. Не, не вы, конечно, вы товарищ, расслабьтесь. Если только вы не работаете вот в этом ООО «Таисторг», то вы хороший человек. Ну, если вы не инфантил за рулем. То есть вы из тех, кто по-хамски ведет себя по отношению к окружающим, а потом, получив адекватный симметричный ответ, начинаете, взъерошив свою холку, бегать и кричать: «Хам! Хам! Посмотрите, хам! Ну это же хам!» Никто не обращает внимания, и сами тут же начинаете включаться в агрессивное выяснение отношений. Ребят, если вы ведете себя как отвязные свиньи, будьте готовы, что отношение общества к вам будет как отвязным свиньям. Это же нормально. Ну, абсолютно нормально. То есть если ты дикий пес, бешеный, то будь готов, что общество будет воспринимать тебя бешеным псом. И, вероятнее всего, захочет избавиться от тебя. Потому что обществу не нужны бешеные псы. Не нужны. Нас они смущают немножко, бешеные псы. А вы именно так себя ведете, и потом расстраиваетесь, что к вам именно так относятся. Это удивительно, ребят. Ну, правда. Это реально удивительно. Вы либо не расстраиваетесь, либо не ведите себя так. Потому что только ленивый не ввязался во что-нибудь с моим LC. Ленивый, если честное слово. Уже в какой-то момент хотелось просто остановиться, выйти и провести лекцию. Сказать: ну давай я расскажу тебе все, что я знаю об этом автомобиле. Хочешь, расскажу? Ну, чтобы ты знал. Начнем с цены. 8 миллионов 637 тысяч рублей. Цена автомобиля. Окей, вот этим мы закончим, если что. Ну так, на всякий случай просто. Вот этой ценой можем и закончить. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро еще раз,
да.
Владимир.
Да, вот, Владимир.
Помните, я вам звонил по поводу машины, говорил, я в личке работаю. Вот
да.
Вы на LC вчера испытали все это, что я испытываю каждый день на Мерседесе.
Очень странно, вот. Очень странно вчера было.
Да, я каждый день это испытываю.
А в чем секрет феномена?
Секрет в том, что вы типа такой крутой, такой...
Нет,
такой
что характерно, что характерно, именно это что-то генетическое. Родителям этих таксистов на хвост наступил ЛС когда-то, его не было.
Приехали на какой-нибудь обычный там...
Все остальные нормально, пропускают, вы не поверите, пропускают. То есть включаешь поворотничек, они такие, давай, так... Да кто-то даже рукой покажет, давай. Ну, просто рассматривают со всех сторон автомобиль, им интересно, они пропускают. А вот именно таксисты, такое ощущение, что в прошлой жизни они были...
люди всегда пропустят. А вот непримиримыми врагами. Все, ты никто для них. Ты вообще просто пыль под ногами их.
Ну, держитесь. Там. У меня-то это временно, а у вас это навсегда.
А у меня каждый день это.
Да,
каждый
так что держитесь, держитесь. Я вас прекрасно понимаю. Ребят, ну, правда. Что-то хотите подробностей каких-то? Ну, елки, ну, подписывайтесь на телеграмчик, на инстаграмчик. Я буду рассказывать вам там, советы давать какие-то. Как держать себя в руках. Как пережить то, что, вызывая общество на баттл и получая от него в нос щелчок, как не обидеться, как пережить это, как справиться с этой психологической травмой, я вам расскажу. Или же хочу напомнить, а вы чтобы запомнили наоборот, что уже многие ваши коллеги отправились работать в другие замечательные агрегаторы, покинув Яндекс. Просто потому, что я говнистый в этом вопросе. Здесь нулевая толерантность у меня, нулевая терпимость. Говнистый до невозможности. Начинаешь ерзать, как идиот. Причем половина таксистов вчера ерзали реально с пассажирами. С пассажирами. Вот такой бы меня бы вез. Я бы рассказал. С пассажирами. Значит, смотрите. Многие из ваших коллег уже отправились на отдых просто потому, что вы забываете, что у вас на борту порядком номер вашего автомобиля. Государственный регистрационный знак вашего автомобиля. И даже для не имеющих интернет-телефон вашего агрегатора. Ну так, на всякий случай. То есть у вас все ваши персональные данные написаны на автомобиле. Вы что, идиоты, не понимаете, что просто это вопрос 37 секунд? 37 секунд занимает лично у меня полностью информирование вашего руководства Яндекса. Агрегаторов. Вот вы думаете, что в приложении как будто бы телефон где-то там находится странно, где-то далеко, никто его не найдет. Элементарно. Прямо вот за одну секунду в службу поддержки и в службу урегулирования конфликтных ситуаций попадаешь. И тут же моментально еще и получаешь эти какие-то ответы правильные, что все, работа будет проведена в случае повторения, или он больше не будет работать, в зависимости от тяжести вашего поведения. Это странно. Вы реально удивляете меня, товарищи. Ну, вот, ну, какие-то... Вы заколдованные, честно. Или это профессиональная деформация? То есть, когда весь день за рулем, в этом уровне стресса, мозг уже начинает как-то костенеть, там, иначе работать. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Да. Доброе утро. На Каширском шоссе, после на въезде в Москву, да. После моста через Москву-реку, в третьем ряду КамАЗ, под него из второго ряда влез какой-то седан. Будет пробочка.
Каширский мост. Сильно ли до кабины или так капотом просто оттёк?
Нет, там дверь у него водительская только замята.
Понял, хорошо, ясно. Спасибо за информацию. Да, слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Роман, доброе утро.
Добрый.
Димон Лимон.
Да.
Роман,
да,
не по теме, но по подвижению.
Да.
По Горьковке, не доезжая поворота на электросталь, вышла корова большая, ну, лось.
Лось?
И шарахает. Да, но там частенько они выходят. И шарахается около дороги, я посигналил, вроде пошла к лесу, но может выйти, так что будьте аккуратней.
Угу.
Они там постоянные.
Все спасибо. Понял, все понял. Хорошо, спасибо за информацию. Лось. Нормально? Таксист помог сбежать протестующему, объехав по газону. Че это? Где-то? Ну, во-первых, это был не таксист, а каршеринг. Яндекс. Во-вторых, я не знаю, где это. Что происходит? Ладно, извините, тут какие-то я ссылки получаю. В общем, с таксистами, я думаю, закончили. Хорошо? Все. Теперь. Это все из наблюдений вчерашнего дня. Ребят, я закрою рубрику «В движении», если вы не против.
Моторы.
Все, 243 тысячи уже автомобилей. Вот пока мы здесь все это дело выясняли, 169 тысяч превратились в 243 тысячи, а скорость движения в центр из центра 50-52 км в час. Теперь про стыки. Вчера прозвучала фраза здесь о стыках, и надо же, и вчера же я с ними столкнулся. Это что-то запредельное. Особенно, когда, опять возвращаясь к ЛС, особенно, когда ты идешь на спортивном купе, подвеска которого, в общем-то, несмотря на то, что это Lexus, и там все-все-все заточено на комфорт, Даже самый отвязный супер-пупер-спорт плюс мегатрон режим, тем не менее, он все равно делает все, чтобы ты оставался в зоне комфорта. Почему? Потому что выйди и посмотри на шильдик на капоте этого автомобиля. В зоне комфорта ты остаешься всегда в самых бесконечно отвязных режимах. И это, вероятно, хорошо. Но для дорожного автомобиля, не для отвязно-гоночного, потому что, как бы там ни было, но сначала Lexus строил дорожный автомобиль, которым вы будете пользоваться каждый день для своего удовольствия. А потом уже это 5-литровый V8, потом уже это 4,7 до сотни, потом это уже 270 максимальная скорость. Причем нужно сказать, что двигателестроение есть очень горькое, но глубокое ощущение, что дальше ветвь LC, во всяком случае с этим мотором, пресечется. Она не будет продолжаться. Потому что атмосферные монстры 5-литровые позволить себе может сейчас никто. Вообще, в принципе. Ну, или производитель, который точно понимает, что он делает автомобили для людей, которым плевать вообще на все. И он точно понимает, что ему тоже плевать на все, производителю. И поэтому он готов платить невероятные просто штрафы, там, от доли прибыли вообще штраф. И попадать под санкции всевозможные экологические, все на свете. И будет продолжать выпускать такие моторы. Ну нет, это недолго этому осталось. Недалек тот день, вероятно, когда мы увидим под капотом этого прекрасного автомобиля, этого шедевра автомобильного дизайна, потому что одним словом писать автомобиль можно так. Дизайн. Это, безусловно, дизайнерская штука. Это не прет-а-порте никакое, это от кутюр. Это от кутюр, я хочу вам сказать. Это то, что не каждый решится носить каждый день, не каждый даже подумает о таком. Это очень смело. Это нереально смело и очень дико привлекает внимание. Lexus LC, если вы думаете, о каком автомобиле идет речь. Но то, что он снаружи, весь дизайнерский, внутри, как бы это сказать, есть у Lexus еще автомобили, которые, в общем-то, выглядят так же. Это LS, большой седан, поэтому внутри он менее уникальный, чем снаружи. Снаружи, конечно, уникальный до невозможности, а колеса одни. Только ленивый из тех, с кем я сталкивался, чтобы вот парой слов переброситься, и рядом стоял этот автомобиль, только ленивый не сказал что-нибудь о колесах, потому что это 21-е колеса. Но дело даже не в этом, потому что они 21-е. Дело в том, из чего они. Они сделаны из какой-то небесной пыли, из какого-то авиакосмического сплава. Они сделаны из чего? Ой, а дизайн? Ну, в общем, ладно. И это Lexus. Я к тому, что подвеска у него, тем не менее, продиктована его клиренсом в 133 миллиметра и его характером. Характер комфортный, но спортивный. Или так, спортивный, но комфортный. И вот это вот все по мосту перед Варшавкой, мост от Велозаводской, вот от Автозаводской сюда, от Зиларта к Варшавке, если ехать по внутренней стороне Третьего кольца. Не так было бы обидно, если бы я не видел закрытую левую полосу именно на этом мосту. Полоса была закрыта то ли полгода, то ли год, то ли 10 лет. И нам сообщали о том, что все это для того, чтобы сделать там стыки. Стыки сделать. И вот эти стыки сделали. Я думал, что оставим там все с сыном. Почки, печень, зубы, глаза выпадут из глазниц. А автомобиль точно оставит там какие-то элементы подвески на этих стыках. Потому что это официальное обращение журналистка. Можно не расценивать это как обывательскую точку зрения, просто водителя. Можно расценивать это как заявление официальное, звучащее в средствах массовой информации. Ребята, это большая ошибка, грандиозная ошибка. Кто-то занимается у нас там организацией вот этого всего. Устраивать такое в месте, где официальная разрешенная скорость 80 км в час. Их невозможно пройти на 80, их нельзя на 60 пройти, потому что вы устроили там просто лежачие полицейские вместо стыков. То есть это стыки, которые были сначала сделаны долго, потом их быстро раздолбали, а потом просто взяли, набросали туда кучу асфальта и сделали такие брустверы асфальтовые. Просто асфальтом закатали их. И теперь это просто асфальтовые лежачие полицейские, эти стыки. А если ты там не часто бываешь в этом месте, то ты, в общем-то, не готов к этому. Видишь знак, он говорит 80. 80 можно. Едешь 80. Перед тобой автомобиль едет 80. И в тот момент, когда ты видишь, как его подбрасывает на стыке перед тобой, то у тебя варианты какие? Либо оттормаживаться и окончательно загрузить морду большим 5-литровым тяжелым V8, морду и без того нагруженную, загрузить, и получить пробой, грыжи, может быть, диск какой-то поврежденный. Или, зажмурившись, уже вот так вот думать, а что сейчас будет? А будет бабах, бабах, вот такое, что ты подлетаешь до потолка низкого и все. Так нельзя, товарищи. Либо знак ставьте, аварийная дорога, скорость снижайте до 20 км в час. Либо что-то решайте со стыками. Хотя да, нет, алло, что-то решать со стыками, да, это значит перекрыть дорогу.
Можно пожаловаться?
Давайте.
Это Волоколамское шоссе, въезжаю сейчас. Это втекаю, знаете, как мед такой, вот густой мед, втекаем кое-как.
Да.
Здесь же ставят блоки, постоянно их переставляют туда-сюда. Вчера ехал, здесь оставили 1.5 ряда дорожники. Я не знаю, как это специально, может быть, они шутили так. То есть здесь могли бы ехать 2 машины, но они поставили блоки так, что вот 30 сантиметров они специально, может быть, подвинули, чтобы 2 машины уже не ехали.
Изысканное такое издевательство, да? Такое,
да.
Чтобы, вроде
да,
можно, так, но нельзя. Вроде как можно, но нельзя.
Да, ну и мне кажется, и такой прораб еще такой, ну он такой посмотрел, еще, наверное, шутили. Вот теперь они получат.
Да,
вот они теперь какая. Получат.
Что-то. Классовая ненависть. Классовая
и я
ненависть.
Вот сейчас, я прямо сейчас в этом месте, прямо сейчас в этом месте нахожусь. Сейчас вот это просто невозможно. И вот мы из 4 рядов втекаем одним рядом. Пробка вот эта в 6.30, она обычно... Ну, где-то, ну, она начинается сильно позже. То есть сегодня на весь день она уже... Она на полчаса уже раньше эта пробка натекла. Это значит, что будет просто мертвая Волоколамка. Просто из-за этих 30 сантиметров. У нас дорожники против дорог. Это, ну, и еще время... Ну, как такое вообще
скажешь?
Возможно?
Представьте их голыми. Можно одно посоветовать. Представьте всю эту ораву. Вот все они ходят такие... Ну, далеко не Аполлоны. Представьте, что все они голые ходят. Но все равно же ничего сделать не можешь. И в этой пробке нужно как-то себя развлекать. Развлекайте себя так, что вот ходят они этими, трясутся. Микроскопическими штучками.
Моторы. Моторы.
Так, ну что ж, мы продолжаем. 269. А, вот это уже было число. 269. Вас приняли за водителя, пишет Василий. Ну нет, конечно, нужно быть окончательным идиотом, чтобы думать, что в ЛС может быть водитель. Потому что там всего 2 посадочных места. Не может там быть водителя, потому что... Ну, нет, условно, там есть, конечно, диван. И там, наверное, нужно, можно поместить живого человека, но это будет жутко некомфортно всем. Поэтому нет, конечно, таких автомобилей с водителями не бывает. Что еще? Нет, мы нормальные таксисты и работаем как индивидуальные предприниматели. Правила соблюдаем. Вячеслав, так я же сразу оговорился, что я не про вас. Я так и сказал. Я говорю, Вячеслав, это не про вас сейчас все, что будет сказано про таксистов. Балашиха стала микрорайоном города Москвы. А я и не знал. Вот видите, как-то Балашиха вдруг раз и исчезла с карты. А оказывается, что наоборот, Балашиха стала больше, а не меньше. ЛС или Урус? Алекс, абсолютно разные автомобили. Совершенно. Но если бы вы поставили передо мной 2 эти автомобиля, ну я же нормальный человек, конечно, Урус. Если речь вообще не о денежках была бы, а, к примеру, вот те 2 пилюли, сынок. Синяя Урус, красная ЛС. Конечно, Урус. Но если речь о денежках, то в один Урус войдет 3 ЛС. Ну, в такой, ну, уже среднеукомплектованный Урус. Ну, а так вообще 2. В базовый Урус 2 войдет ЛС. Поэтому, если вы отвязный фанат Lexus, вариант какой может быть? ЛС и какой-нибудь RX, к примеру, гибрид. Ну, так, чтобы... Решить все свои потребности, которые ты решаешь Урусом одним. И спортивный, и SUV. Кстати говоря, по Урусу, если возвращаться к нему, он не SUV, а SS, SSUV. SS звучит не очень у нас. Но, тем не менее, S, SUV. Спортивный. Или супер SUV. Или стремительный. Или с ума сойти, какой быстрый SUV. Ну, в общем, все это про него, про Урус. Это... в компании Lamborghini придумали новую аббревиатуру для целого класса SUV. Так, просто повезло, если бы проехал по третьему транспортному над Варшавкой по внешней стороне, скорее всего, до сих пор искал бы там колеса из небесной пыли. А я проехал, ведь я же для того, чтобы сначала добраться, ну, чтобы поехать назад по внутренней стороне, мне пришлось сначала проехать по внешней, когда в этот остров мечты ехали. Но там повезло, движение было плотным. То есть, в общем-то, хорошо, когда по этому мосту в районе Варшавки вы стоите в пробке. Вы не видите этого безобразия, которое условно называется стыками. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Всем хорошего здоровья.
Все взаимно. Да, спасибо. Доброе.
Можно консультацию?
Давайте, конечно.
Скажите, пожалуйста, я, конечно, все понимаю, но мне кажется, надо срочно вводить рубрику «Правила дорожного движения». Хотя бы на 3-5 минут. Скажите, пожалуйста, уважаемый ведущий, если есть разметка, указывающая поворот налево, и над этой разметкой на трассе висит указатель «Поворот налево», нам куда можно ехать?
Я думаю, налево.
А почему все едут прямо?
Потому что считают, что те, кому налево, их мало, а чего про полосе простаивать?
Я, исходя из этого, предлагаю нашим ребятам в пиджаках 10 нарушений и изымать права. Или на пересдаче.
Ну,
нам
да.
будет легче на дорогах, нам будет проще и так далее, и так далее. Кто хочет у нас получать удовольствие за рулем, тот останется ездить. Кто не хочет,
знаете,
пожалуйста.
Вот я это вижу тоже каждый день. У нас на Мичуринском тоже есть один перекресток такой, где, где в общем-то, и больше того, я вам скажу. Смотрите, но здесь не так все однозначно. Вот перекресток, он как бы из двух частей состоит. Из дороги, которая пересекает, то есть вливается в перекресток, и дороги, которая потом ты уезжаешь с этого перекрестка налево. Слева вливается, и налево уезжаешь, а между ними аллейка небольшая. То есть получается как бы спаренный такой небольшой перекресточек. Так вот, перед первой частью перекрестка, основной, где светофор стоит, знак в этой крайней левой полосе прямо, можно прямо. А у второй части перекрестка, уже когда ты как бы выезжаешь на него, ты видишь, что знак из этой полосы поворот только налево. И ты, получается, как баран, если ты не посмотрел предусмотрительно на несколько знаков вперед, то ты как баран стоишь на перекрестке и, получается, должен в самом опасном месте сместиться вправо на одну полосу, чтобы не нарушить требования знака. Но это же нонсенс, так не должно быть.
Казуистика, согласен, но я просто здесь как пример привел. Понимаете, у нас, ну, мы говорим с вами об этом каждый день,
ну,
с
да.
утра, как говорится,
ну, да.
И я рад, что у нас отменили разметку в тоннелях. Я очень рад, потому что...
Не во всех, но отменили, да, по-моему, около
30 туннель нас привязывал тоннелей. По полной программе, так скажем, ни вправо, ни влево, хотя полосы были свободные.
Справа, вот, а что мешает повесить в этой левой полосе знак прямо и налево? Вот прямо и налево. Вот что
тогда у меня вопрос. Слушают ли нас мальчики-то в пиджаках вообще?
Не,
ну, у вас же есть какая-то отчетность?
Да.
Вы же.
Слушают? Спасибо большое. Слушают? Может, делают вид, что не слушают? Но слушают, конечно. Нет, вот я спрашиваю, а что физически мешает повесить знак прямо и налево? Есть такая вещь, как общепринятое положение дел. Общепринятое положение дел. Вот у нас 10 лет прошло жилому комплексу, прежде чем дошло до управляющей компании, что не надо бороться с этой лавиной под названием «человеческие привычки» или «общепринятое положение дел». Это лавина, которая сметет тебя рано или поздно. Или ты можешь посвятить всю жизнь свою борьбе с ней. Вместо того, чтобы просто направить ее в нужное русло, направить, как бы пойти по течению и корректировать его плавненько. Корректировать плавно. О чем я говорю? Касательно жилого комплекса, это тропинки. 10 лет люди старательно ходили своими тропами, кабаньями. И 10 лет старательно управляющая компания засеивала их травкой, вскапывала эти тропы, как бы намекая людям, что не надо резать эти углы. Ну, есть такая квадратная большая аллея, и человек вместо того, чтобы прочертить прямую между двумя углами этого квадрата, он должен обходить. Нафига, спрашивается. Ну вот зачем ему? И все, конечно, пилят по газону. И так накрест, просто крест такой получается, крест-накрест вот тропинки. Их старательно вскапывают, засевают, люди старательно вытаптывают, их снова вскапывают. И сейчас я смотрю, нормально все заасфальтировали, все сделали просто дорожки. Такие, ну и фиг с вами, дорожки. И теперь смотрите, что происходит. Застройщику этой управляющей компании не нужно тратить ресурсы на рабочих, которые будут копать, нервы свои. Не нужно тратить деньги на эти семена, там, засевать, все вот это вот дело. Людям не нужно быть нарушителями, не нужно быть. Не нужно по грязи ходить, когда дождь прошел, и ты идешь по грунтовой этой, по грязи размокшей, по асфальтику нормально. И всем хорошо, всем хорошо. Что мешало это сделать 10 лет назад сразу же? Я не знаю. Почему 10 лет борьбы, тоже не знаю. Но знаю ее финал. Разум возобладал. Нормально. Почему такие вещи невозможны у нас в движении и в организации движения, я не знаю. То есть, точнее, они возможны. И вот этот ваш пример, о котором вы сказали сейчас, что в тоннелях сплошные заменили в некоторых тоннелях, по-моему, их 30, я помню, в Москве. Теперь прерывистая линия, там можно перестраиваться, обгонять, перестраиваться. Почему это произошло? Ровно потому, что есть отдел мозга там, у этих людей в пиджаках, который говорит отвечает за разум, за какой-то интеллект, за понимание происходящего. И если уж понимают, что неправильно это про тоннели, и все равно люди ерзают по этим тоннелям, ну давайте уже мы сделаем разметку нормальную, пусть ерзают, не нарушая правил. Вот что мешает в таких местах тоже знак повесить? Не налево, а прямо и налево. Прямо и налево, встречки нет. Ничего нет. Почему должна одна полоса забираться под поворот налево, если туда поворачивает только один автомобиль из 20, а полоса должна вся простаивать? Но она, конечно, не простаивает. А полоса должна быть забита нарушителями. То есть все по умолчанию нарушителями. Почему это должно быть? Не понимаю. Честно не понимаю. Ну, вот видите, мы поговорили об этом. Может, чего изменится. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Слушайте, у нас после последних перестроений Москвы очень много стало таких мест. Дурацких. Попробуйте с внутренней трешки после Савеловского развернуться на внешнюю. Вы после разворота получаете на три полосы, попадаете на три полосы, которые идут опять на разворот. И это полный бред, абсолютно. То есть вы после разворота должны каким-то образом моментально сместиться сразу через три полосы. Ну это же ерунда.
Ну да.
Я вот несколько раз ездил туда, там нужно было.
Ну вообще нужно признать, да, много мест таких, спасибо большое, таких мест у нас много, ну и я думаю, что мы должны просто об этом говорить об этом просто. Вот мы говорим, а что мы можем еще сделать? Не устраивать же нам митинги и все такое. Да, Иван, вам тоже доброе утро. Я вижу ваше сообщение, Иван. Всем желает позитива. Спасибо, Иван. Вот сейчас этим займемся.
Моторы.
Позитивные новости. У нас подвез Илон наш Маск, который накануне представил много чего. И батареи представил, которые должны снизить стоимость автомобилей. И, сейчас, секунду, где? И представил свое видение будущего, в котором в этом будущем Тесла станет выпускать автомобили по 2 миллиона рублей. Дешевая Тесла будет разработана в течение 3 лет. И вот тут бы, конечно, спросить вас, ребятушки, когда Тесла станет 2 миллиона, что бы вы, Джак предпочли или Теслу? Ну, естественно, конечно, Тесла, которая к нам доедет, будет стоить уже не 2 миллиона, а 4, ну и что-то такое. Ну, в общем, сам посыл, сам позитив Илона нашего Маска уже воодушевляет. В рамках мероприятия Battery Day они устроили день батарей. Вот когда вы слышите день батареи, что вы думаете? Это значит день, когда у нас включают отопление, правильно, в квартирах? Нет, а там это другое. Грядущие планы. В числе планов постройка самого дешевого электрокара бренда Tesla стоимостью 25 тысяч долларов. Или 1 900 000 по нынешнему курсу. Почти на треть дешевле самый доступный на сегодняшний день Tesla Model 3. Снизить цену автомобилей поможет оптимизация аккумулятора, который является одной из самых дорогостоящих элементов электроавтомобилей. Так вопрос о том, почему китайцы продают джак за 2 миллиона 300 тысяч. Потому что батарея стоит дорого. Компания намерена использовать новые элементы питания с иными материалами, что позволит уменьшить стоимость 1 киловатт-часа примерно в 2 раза. Киловатт-часа одного. Окей. Маск добавил, что новинка будет полностью автономной. Получит автопилот 5 уровня. Да ладно. В смысле, 5 уровня не может быть, наверное. Или может быть. Но 5 уровня это уже без органов управления автомобиль. Я думаю, что не может, наверное. Но если я ничего не путаю, 5 уровень это уже когда автомобиль не просто сам принимает решение, вы ему передоверяете управление, а у него уже нет органов управления. Может, все-таки хотя бы 4 уровня, когда органы управления все еще есть? Нет? 5 уже? Ну, ладно. Меня это честно заинтересовало прям. Вот, автономность 5 уровня. Давайте сейчас посмотрим, что это. Автономность... Потому что, возможно, Мария снова писала эту новость. Автономность 5 уровня. Беспилотные автомобили. А, их 6 уровней всего. Потому что мне казалось, что всего 5. Уровень 5. Что имеется в виду автомобиль 5? Значит, инвесторам будет в области... Ну, где уровни? Давайте. Продвинутые системы, количество... Уровень 0, уровень 1, уровень 2, уровень 5. Полный автопилот без ограничений. Все. Здесь нет никаких указаний на... Извините, нет указаний на то, есть органы управления или нет органов управления. Потому что мне кажется, 0, первый уровень, второй уровень. Значит, смотрите, по уровням, если пройтись. Уровень нулевой, нет автономности. Рулевое управление, ускорение, замедление человек выбирает. Мониторинг окружающего пространства человек. Принятие решения человек. Режим вождения человек. Везде человек. Человек направо. Уровень 1. Требуется помощь водителя. Рулевое управление, ускорение, замедление, человек и системы. Мониторинг окружающего пространства человек. Принятие решений при динамическом вождении человек. Режим вождения автомобиля отвечает только за некоторые функции. Это первого уровня. Ускорение, замедление, человек и системы. Ну, это круиз-контроль адаптивный. Правильно? Правильно. Дальше. Автономность второго уровня. Рулевое управление, ускорение, замедление человек и системы автомобиля. Мониторинг окружающего пространства человек. Принятие решения человек. В режиме вождения автомобиль отвечает за некоторые функции. Следит за скоростью, за управлением в определенных условиях. Способен сопоставлять скорость автомобиля со скоростью потока, а также следовать изгибам дороги. Это адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе. Автономность третьего уровня. Рулевое управление, ускорение, замедление. Системы автомобиля. Уже могут сами, без человека. Мониторинг окружающего пространства. Системы автомобиля. Принятие решения при динамическом вождении. То есть, когда вы... О, и Siri проснулась. Доброе утро. Ведь я же не говорил тебе ничего. То есть, когда вы решили погонять. Перестроение быстрое, все вот это вот. Тут человек. Режимы вождения автомобиль отвечает на магистралях. При этом руки водителя должны оставаться на руле. Если ситуация становится неординарной, то автомобиль сообщает об этом водителю, он должен взять управление на себя. Это третьего уровня. Четвертый уровень автопилотирования. Рулевое автономности. Рулевое управление, ускорение, замедление – автомобиль. Мониторинг окружающего пространства – автомобиль. Принятие решения при динамическом вождении – автомобиль. Режимы вождения, автомобиль отвечает за все функции, но находится под контролем. Не говорю ничего, она просыпается каждый раз. К этому уровню автономности можно отнести все беспилотники, которые перемещаются самостоятельно, но под присмотром инженера, находящегося в автомобиле. Ни один серийный автомобиль, который на данный момент оснащен автономными функциями, не поддерживает четвертого уровня. Не поддерживает. Интересно, когда писалась эта новость. Но, тем не менее, здесь приводится пример... Яндекс.Такси. Вот не такси, а, конечно, беспилотники Яндекса, которые ерзают по Москве. Это как раз пространство. Автомобиль. Принятие решения при динамическом вождении. Автомобиль. Режимы вождения. Всем управляет автомобиль. Пятый уровень автономности подразумевает, что автомобиль самостоятельно передвигается по дорогам общего пользования без сопровождения водителя, испытателя или инженера. тупо сам ездит. Теоретически на это способны беспилотники Яндекса, некоторые другие компании, но пока нет стопроцентной уверенности в их безопасности и надежности. Вот. Окей. Здесь про органы управления все равно ничего не говорится. Но мне более ярким казался пример с отсылкой к органам управления. То есть, когда уже нет вообще органов управления. Вернемся к Маску. Он добавил, что новинка, которая станет дешевле на треть нынешнего модель 3 седана, она будет обладать пятым уровнем автономности. Машина сможет ездить без вмешательства водителя. Ранее Маск заявлял, что компания близка к производству беспилотных автомобилей, однако на это потребуется время. Новая доступная Тесла по плану сойдет с конвейера в течение 3 лет. Раз. Потом еще у Тесла, раз уж взялись мы за Маска, и за электрические технологии. Вы видите, постепенно электрические технологии вплетаются в ткань нашего шоу утреннего и становятся здесь не просто частыми гостями, а такими жильцами. Это о чем-то договорит. А почему это происходит? Потому что новости все гуще и гуще сыпятся по электромобилям, и они уже к нам приходят. Они уже на пороге топчутся у нас в виде китайского Джака, немецкого Итрона и британского iPace. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, Роман, доброе утро. Всем доброе утро.
Доброе утро.
Еду слушать новости, и почему-то представилось, что было бы неплохо, если бы пятый или уже четвертый уровень комплектовался, например, уже суррогатом владельца. По-моему, они суррогаты назывались, это фильм с Уиллисом, когда люди-заменители там были.
Да, да. Или помните, как в «Людях в черных» надувной водитель такой, он потом жить и в руль заезжает такой, втянул его.
Тоже вариант. А так было бы
неплохо. А зачем? В смысле, чтобы он...
машина без тебя и вообще без тебя. И ты там не ты, а ты вот занимаешься какими-то своими делами.
Так она без тебя может и без всякого суррогата быть. Просто сама будет ездить и все. Сама.
Надо же время тратить. Пробочки там туда-сюда. Чего там время тратить?
Сама. Нет, зачем? Сама будет без вас. Вы просто команды через смартфон ей отсылаете, а она сама все делает.
Это четвертый, наверное.
Спасибо большое. Ровно поэтому, когда департамент транспорта сделал заявление на тему того, что москвичи, давайте делиться автомобилями, и вот вам личный персональный каршеринг вашего личного персонального транспорта, мне стало немножко забавно, в том числе и с точки зрения того, как это должно быть организовано, когда человек у вас взял автомобиль и уехал, к примеру, в Бутово, а вы, к примеру, в Химках. И там его оставят. Или вы что, будете клятвенное обещание брать с этого человека, что он должен вернуть вам автомобиль? Или это один человек, который возьмет у вас на день этот автомобиль дома, и домой же вам его должен и привезти? Тогда нафига это человеку этому? Зачем это тому, кто у вас будет брать автомобиль? Такая фигня. Вот для чего он должен связывать себя по рукам и ногам? В то время, когда 30 тысяч каршеринговых автомобилей трудятся на этой Ниве уже давно, успешно, и всегда за каждым углом тебя ждет каршеринговый автомобиль. Компании каршеринговых. Зачем? Да, доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Всеволод, Москва.
Да,
Всеволод. Всем хорошей дороги и гвоздение жезла.
Спасибо.
На самом деле, как человек, который любит заедить на педали и крутить руль, печально слышать. Если не хочешь крутить баранку, и общественном транспорте. Зачем все?
Потому что жить хочется, понимаете, жить. Да. Мы делаем, человечество все в своей истории делает все, чтобы продлить среднюю жизнь. Вы знаете, да?
Можно еще пару слов буквально?
Средняя продолжительность жизни при этой Виктории была там 40 лет, а до этого 30 лет, а сейчас 70 лет, и мы хотим довести этот уровень хотя бы до 150, до 200. А пока мы друг друга рубим в ДТП, не дойдем. Да, давайте.
По поводу Тигуана моего замечательного, есть 100 тысяч пробега. Вот.
Поздравляю.
Одни расходники, больше ни поломок, ничего. Для тех, кто боится ДСГ, вот, DQ500.
Поскребите ногтиком надпись Тигуан на багажнике. Оттуда RAV4 может быть там написано, а вы думаете, что Тигуан? Нет?
Это Тигуан.
Нет, это Тигуан. И даже масло не жрет. И даже не жрет.
И масложора нет, совершенно любой может приехать.
А какой мотор у вашего Тигуана?
У меня 2 литра турбо, полный привод.
Прекрасно. Ну, а теперь признайтесь, ведь вы же врете все.
Нет? Я не вру и готов к любой диагностике, к любой проверке. Все бьется официально. Все.
Диагностика только что была произведена. Я спросил, врете вы? Вы говорите, нет. Все, вот это и была диагностика. Спасибо вам большое. Поздравляю вас. 100 тысяч. И еще многожды ему вот так вот по 100 тысяч в добрый путь. И все на свете. 393 тысячи автомобилей сейчас в столице, ребятки. Это уровень автомобилизации к 7 утрам в Москве.
Моторы. Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, и 24 сентября на календаре. Подумал, что это прорывный день. Доброе утро, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую вас, мужчины. У нас снова скачок роста, 629 тысяч. Ну да ладно, 40 километров в час скорость движения по направлению в центр. Из Москвы все еще на 50 можно вылететь, не, улетать не нужно. Да, еще Ярославка стала перед Енисейской плохо, там Красное, Щелковское шоссе в Москву плохо. Километров за 5 до Москвы начинается серьезная пробка. Балашиха, вот сейчас появилась вроде бы надпись Балашихи. До этого не было, очень странно. Носовихинская от железнодорожного очень плохо, это там в области. Восточный куст внутри города уже стоит, восточный куст магистралей. Энтузиастов, Щелковская, Нижегородка, Волгоградка. Ну, Волгоградка лучше обычного. На юге между Каширкой и Липецкой ДТП, между Липецкой и Варшавкой дорожные работы. На въезд по М4 ДТП прямо перед Москвой. В общем, враг не пройдет. Если баллами посчитать происходящее, Яндекс, тем не менее, пребывает в оптимизме. И думает, что всего лишь один балл пробки в столице. Ну и хорошо. С другой стороны, давайте не будем рассказывать ему, что все не так, на самом деле. Немножечко иначе обстоят дела, Яндекс. Ну, в общем-то, а почему бы нам и не заразиться оптимизмом от него? Нет, по поводу Илона нашего Маска. Теслы за 25 тысяч и автопилотируемый, то есть с автономностью 5 уровня. И еще новостей, которые появились в Battery Day там, в Калифорнии. Я думаю, что продолжим обязательно еще. Но мне кажется, что я бы еще чуть-чуть поговорил, потому что здесь целый шквал сообщений на тему того, что это не жизнь. У нас забирают автомобили, скучная какая жизнь грядет в будущем. Частично с вами согласен, но хотел бы поддать на вентилятор ваших опасений еще немножечко этого, как они называются, соображений своих, вот чего. From your head, when there's no time for joking, there's a hole. Но для начала позвольте вас пробудить, если вы не против. Если вы против, тем более позвольте. Александр, Макс, Лев Рузанков, Олег, Андрей Барковский и Вадим Пельский. Самсон Самсонов, Justice Project, Алекс и Александр, а также лучшие люди планеты. Извините, если не попали в эту перекличку, у вас очень много, но я всех вас вижу и всех приветствую. Други, здравствуйте! Для вас наш телеграм-бот-мессенджер говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите. We'll be right back. наконец-то температура в ощущениях сравнялась с фактической температурой. Плюс 11 сейчас в Москве. Ну, у нас, во всяком случае, здесь, на Новокузнецкой. И ощущается, как плюс 11. Облачно, с прояснениями. Днем сегодня максимально до 24 градусов. И лето, говорите вы. Ну, во-первых, неделя, а не лето вовсе. А во-вторых, что так грубо, бабы? Ну, как их называем? Женщины? Не мужчины? Не мужское лето, давайте тогда назовем. Не мужское лето. Сегодня 24, потом 23, потом 22, потом 20. Все закончится в ночь с воскресенья на понедельник ровненько. И с понедельника, ребятки, как ни крути, но начинаем новую осеннюю жизнь. Плюс 14 сразу в понедельник. И все, и, кстати, солнце тоже закончится. Вот ровно до воскресенья солнце, а с понедельника пасмурно, пасмурно, пасмурно. 14, 16, 16, 17, 16, 16. Вся следующая неделечка такая. Свежеиспеченный хрустящий хлеб, хинкали и кавказский сыр. Гастрономический тур, спрашивает департамент транспорта. Нет, это Северный речной вокзал. Совсем недавно здесь открылись кафе «Дружба» и «Юг». Не хватает третьего кафе. «Дружба на юге». Вот это было бы роскошно. Это я в телеграм-канале Диптранса Москвы сейчас нахожусь. Вот эти все прелести. Приготовят грузинские пури, кутабы, хачапури, лагма, плов, шашлык, лагма. Не был на Кавказе, если не ел лагма. Шашлык, узбекские манты и хинкали. А если бы мы отправились не на юг, а на восток нашей страны, то там бы мы встретились с позами, правильно? Были бы позы. Особо забавно читать, когда идешь по трассе и видишь огромное такое полно стоит на обочине и написано «Горячие позы». И ты сразу воображение тебе рисует. Тебе Камасутру там, еще что-то. А тебе пельмень гигантский выдают.
Моторы.
Так, спасибо, 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 и вам спасибо. Пытаются ограничить въезд по количеству автомобилей из цикла «Может быть». Пилюли хорошие, согласен. Французы утверждают, что это индийское лето, но им виднее. Уж сколько они извели там индийцев. У меня в гараже пылится ГАЗ-24 76-го года выпуска. Не у меня, а у Justice Project. С пробегом в 39 тысяч километров. Белый, с красным салоном. Вот когда все на автопилотах будут ездить, соберу белую красавицу и буду рулить. Помните... все части есть, но от владения уволь. Значит, соберу, разгоню и разобью ее под окнами отеля «Метрополь». Как это было у Высоцкого? Вот так, я думаю, что это про вас тоже, тоже будет. Вот это. И разобью ее под окнами отеля «Метрополь». Вот это. Так, песня авто, по-моему, песня автозавистника, так называется эта вещица. Это про вас. Вы знаете, что Владимир Семенович спел, спел эту песню ровно про вас, Джастис, про ваше владение. В тот момент, когда вы соберете свою «Волгу», думая, что сейчас вы станете наступать на хвост всем автопилотам, окажется, что законодательно вам уже нельзя выезжать на этой «Волге». Нельзя. И на вас станут охотиться беспилотные полицейские, потому что полицейские, уже обожравшись пончиков наших отечественных, будут
произошел
спать по домам.
Произошел необъяснимый катаклизм. Я шел домой по тихой улице своей, а мне навстречу нагло пер капитализм, звериный лик свой скрыв под маской «Жигулей».
Теслей, Теслей.
Я по подземным переходам не пойду.
Владимир Семенович сейчас бы спел про Теслу.
Визг тормозов мне как роман о трех рублях. Зато ли я гиб и мёр в 17-м году, чтоб частный собственник глумился в «Жигулях».
В этих «Теслях».
Он мне не друг и не родственник, он мне заклятый враг, очкастый частный собственник в зелёных, серых, белых
«Красных «Теслях». Вот так вот.
Но ничего, я к старой тактике пришёл. Ушёл в подполье, пусть ругают за прогул. Сегодня ночью я три шины пропорол. Так полегчало, без снотворного уснул. Дверь проломить куплю, отбойный молоток. Электродрель попробуй крышу пропили. Не дам порочить наш советский городок, где пиво варят под названием «Жигули». И он мне не друг и не родственник.
Это никакая не музыка, во-первых, это поэзия, а во-вторых, это предсказание вашего, нашего будущего, в котором мы будем смотреть на автопилоты пятого уровня. Вот так вот.
Мне со грехи мои не будет ничего. Я в психбольнице все права завоевал. И я б их к стенке ставил через одного и направлял на их ружёный самосвал. Но вскоре я машину сделаю свою. Все части есть, от владения уволь. Отполирую и с разгону разобью ее под окнами отеля «Метрополь». Нет, что-то ёкнуло, ведь части-то свои. Не досыпал, не доедал, пил только чай. Все, еду, 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 еду регистрировать в ГАИ. Ах, черт, москвич меня забрызгал, негодяй. Он мне не друг и не родственник. Он мне заклятый враг. Очкастый частный собственник в зеленых, серых, белых москвичах.
Моторы.
Вот я и говорю.
Автопром.
Владимир Семенович знал все, чувствовал, видел, прозревал. Вот, пожалуйста, эта песня владельца автомобиля на ДВСе и с автопилотированием нулевого уровня, но в лучшем случае второго, когда у вас круиз-контроль есть, адаптивный и система удержания в полосе. Вот, и песня такого человека, нас с вами, в отношении Тесл всевозможных и прочих джаков. Ну, нам это не нравится, конечно. Больше того, вы знаете, если чуть-чуть углубиться в эту тему, вот вы говорите, скучное будущее нас ждет, когда автомобили будут сами ездить, сами вот это. Я же про Лексутова почему вспомнил и про департамент транспорта, и про его инициативу сдавать автомобили персональные в каршеринг. Это не имеет смысла, пока автомобилю нужен водитель. И больше того, ведь эта идея... Максим, дорогой Лексутов, уважаемый руководитель департамента транспорта Москвы, но ведь вы же знаете, что идея эта принадлежит Илону Маску. Ну, в смысле, Маск не говорил про Москву. Нет, про Москву идея ваша. Но вообще про персональный автомобиль в качестве каршерингового автомобиля, автомобиля, который будет зарабатывать деньги, говорил Илон Маск. И вот честно, положа руку куда-нибудь... Хочется сказать, что Маска идея выглядит более реалистичной, потому что алгоритм более понятен. Чуть более понятен алгоритм, потому что одна переменная, самая, на мой взгляд, проблемная, из этого алгоритма убирается. А именно, водитель, живой водитель. В алгоритме Маска живой водитель не нужен автомобилю, чтобы он работал. в нашем алгоритме Москвы. Я напомню, это предложение Департамента транспорта вам задуматься о том, чтобы сдавать свои автомобили в краткосрочную аренду, в то время, когда вы на работе, уезжаете в отпуск на дачу, еще куда-нибудь. Сдавать ваши автомобили хорошим людям, чтобы они ими пользовались, а вы зарабатывали деньги. Я больше того хотел бы пойти дальше и дополнить эту инициативу, и квартиры тоже сдавайте. Ну реально, а что простаивает жилплощадь ваша, пока вы на работе? Вот вы утром на работу, дети в школу или в институты, правильно? Квартира стоит. Поэтому можно найти людей, у которых график противоположный. Противоположный график. То есть, они ночью работают, а днем спят. Им нужно спать где-то. А у вас жилплощадь стоит, простаивает. Где же вы предлагаете жить этим людям? Зачем простаивают ваши метры квадратные? Сдавать квартиру в то время, когда вы на работу, а человек пришел, поспал у вас, душ принял, перекусил, и вечером опять на работу, на службу. А вы домой, наоборот. И деньжата. Прям чикс, прягли. Вот и все. Так что нормальная инициатива. Вот, но возвращаясь к Маску. Ведь сдавать автомобили свои в аренду он предложил. Почему? Потому что его Тесла сама будет ездить. Человек вызывает автомобиль себе как такси, ваш автомобиль. Он вообще не должен быть таксистом. Он вообще за руль может не попадать. Он садится сзади пассажиром. А ваш автомобиль отвозит его куда нужно. И возвращается к вам потом сам. Или за вашей женой едет потом куда-нибудь. Или за вашим ребенком едет. Потом привозит его домой. И потом снова к вам, к офису к вашему на работу. Чтобы вас привезти домой. Вот в этой концепции все очень даже сходится. Вот так можно сдавать автомобиль свой. Пусть он работает. Это все равно, что у вас есть наемный сотрудник, наемный таксист, водитель персональный, которого вы нанимаете. Но только вы не платите ему деньги, потому что этот персональный водитель – это электронный мозг вашего автомобиля. Вот он сам все это делает. Вот, это про Теслу. Теперь про скучное будущее, о котором вы говорите. Скучное будущее нас ждет. Я, хотя, немножко драматизма добавлю в это будущее. Немножко сгущу краски. Для того, чтобы оно показалось вам еще более скучным, эта мысль у меня блеснула в сознании, как молния, в тот момент, когда я общался с инженерами компании Lamborghini. Удивительно найти автомобиль, менее подходящий под определение автопилотируемый, чем Lamborghini, сложно. Потому что Lamborghini — это, безусловно, про прямую непосредственную связь, коммуникацию между водителем и автомобилем. Вот. Но есть небольшая тема для... не грусти, а как бы... Я хочу зафиксировать момент. Вот мы все должны зафиксировать этот момент. Если раньше о знаменитых итальянских конюшнях мы говорили в свете работы исключительно их инженеров и инженерной мысли, то сейчас это скорее маркетологи и айтишники, чем инженеры. Потому что на итальянские конюшни трудятся немецкие инженеры. Они не трудятся на итальянские конюшни, а скорее так, спускают с барского плеча технологии, которыми пользуются итальянские конюшни. Так что говорить о какой-то великой инженерной мысли сложно. И сами итальянцы в этом признаются. Железо ординарное, одно железо у Lamborghini. Тоже железо — это платформа MLB Evo, которая используется и... Я это уже говорил, что повторять. И Cayenne, и Q7, Q8, даже Touareg в определенной степени. И Audi A8, то есть речь уже даже идет и не о кроссоверах вовсе, а даже и седаны здесь. Вот это и есть Lamborghini Urus. Поэтому ординарное железо, и все дело в персональных настройках, в электронной прошивке, в алгоритме работы коробки двигателя, настройка программы жесткости подвески, тяги, как они будут закручиваться, как будет... Все вот это вот. То есть, по сути, это IT-технология. Так вот, когда я говорю, что я вам сейчас добавлю немножечко поводов для грусти, предположите будущее, где вы не просто не попадаете за руль автомобиля, потому что руля никакого нет. А если есть, то это специальная программа. Может быть, будет какая-то специальная выделенная полоса, где люди смогут сами управлять автомобилем. Она будет отделена отбойниками большими такими. Там будут раскачиваться топоры гигантские такие. Над этой полосой. То есть такой Форт Боярд будет. Хочешь управлять автомобилем? Ну, давай, иди повеселись. Вот. То есть не просто автопилот, А сейчас, по сути, что мне, что я услышал, они прямо этого не сказали, но что я услышал в высказываниях инженеров итальянской конюшни Ламборгини? Или что это? Коровник. Бык там, конюшня, это же Феррари, правильно? Скудери. А это быковник. Как это называется, где быки живут? Не знаю. В загон. Вот. И что я услышал? Я услышал, что они говорят, характер нашего автомобиля определяется не столько инженерными решениями, сколько IT-решениями. IT-решениями. И тогда мы можем... Это мы видели уже в автомобилях BMW, даже много лет назад. Это уже было доступно. Когда ты создаешь профиль своего автомобиля, настройки, профиль. То есть в профиле настройки автомобиля, где выбраны уровни жесткости подвески, рулевое, коробка, будет ли она работать в спортивном режиме или в комфорте, или вообще в эко-режиме. Вот это все создаешь, на флешечку профиль этот переносишь, садишься в другой BMW, вставляешь флешечку, и с флешечки профиль переносишь в новый автомобиль. И он у тебя по умолчанию становится твоим. Чикс. И ты получил все настройки своего автомобиля. Так вот, если в Ламборгини признаются, что уже не инженеры, а айтишники скорее создают характер Ламборгини, это означает, что в будущем мы можем получить с вами вообще не автомобили, а какие-то капсулы безликие, у которых будет слот для характера. Вот вы садитесь и вставляете флешку с характером. И люди поскромнее в доходах смогут позволить себе... Зачем флешка облака? Облако. Окей, у тебя аккаунт в облаке. Люди поскромнее смогут позволить себе характер Соляриса. Кто-то будет намерен идти и покупать характер Гранты. Ну, потому что денег столько. Сколько у тебя денег? Вот столько. Можешь характер Гранты себе позволить. И твоя капсула будет обладать характером Гранта. То есть по умолчанию у нее будут технические возможности сделать тебе любой автомобиль. Любой. Это как сейчас, я не настоящий военный, поэтому я не помню, как называется этот самолет учебный, который может имитировать поведение любого самолета, начиная от истребителя-перехватчика и заканчивая бомбардировщиком огромным. Это небольшая штучка такая. Но вы знаете, вы же пилоты, вы знаете, как он называется. Учебный наш реактивный самолет. Вот ровно так же. Ты профиль загружаешь, и ты можешь получить как, там, не знаю, МиГ-29, так и Як-130. Возможно, Як-130, да. Так и какой-нибудь Ту-95. По характеру, по поведению. Вот ровно так эти капсулы, в них будут загружаться характеры. И ты свой Ламборгини будешь приносить в облаке или на флешечке на какой-нибудь. Можешь позволить себе Ламборгини, профиль Ламборгини. Покупаешь профиль Ламборгини. Можешь позволить профиль Хёнде, покупаешь Хёнде. И все. А на самом деле сам автомобиль, это будет просто какая-то база, техническая платформа, которая будет перенастраивать свой характер и преподносить его тебе. Вот что я услышал от ребят, чьи автомобили наименее подходят к автопилотированию, потому что сама философия их компании, она говорит об ощущениях и о контроле, временами о потере контроля над автомобилем, если у тебя не хватает опыта пилотирования такими устройствами. Но, тем не менее, это автомобили, где человек главный и главное его желание. Так вот эти ребята и создают будущее, в котором не будет никаких автомобилей, а будут просто характеры в облаке. В вашем облачном профиле будет характер. Хотите проапгрейдить его? Пожалуйста, проапгрейдили. Вот, пожалуйста, у вас был Солярис, доплатите немножко деньжат и получите Элантру, если хотите. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Алло, Роман, доброе утро. Ну, доброе. Я как бы не уверен в том, что в капсуле можно создать условия больше 1G перегрузки. Поэтому суперспортивный автомобиль там, конечно, нельзя будет задать.
Не, почему? Он будет разгоняться, ну, я вас умоляю, электромобиль, у него вообще пределов по тяге нет, в принципе. Он просто будет, заплатил за Солярис, будешь ехать на 200 ньютон-метров. Заплатил за Ламборгини, будешь ехать на 1000 ньютон-метров. Разгон — это плевать вообще, электродвигатель, ему все равно.
Но это должна быть тогда заряженная капсула абсолютно.
Конечно.
Это как компьютерная игра тогда.
Абсолютно.
Со временем это
утешение. Вот вы знаете... Я к тому, что вот эта капсула, она уже будет... Она уже технически будет способна выдать вам как Солярис, так и Урус. Но просто вот сколько заплатили, настолько она и поедет. В этом смысл. Спасибо вам большое. Это уже в Урусе происходит. Условно, каждый, не условно, а фактически каждый Lamborghini Urus оборудован пневмоподвеской по умолчанию. Это базовая его комплектация, пневмо. Но для того, чтобы активировать внедорожный режим пневмоподвески, вы должны докупить внедорожный пакет. То есть, что это означает? У вас есть пневмо. Подсаживать она себя умеет. Подсаживать до 120 миллиметров в спортивных режимах, в режиме Корса, гоночном режиме, до 120. Возвращать номинальный свой клиренс в 160 или 180, сейчас не вспомню. Возвращать номинальный клиренс она умеет, и все, и на этом точка, стоп. Но фактическая возможность пневмы гораздо больше. Но для того, чтобы ее активизировать, ей нужно докупить внедорожный пакет, в который будут входить три пресета. Это электронные пресеты, которые управляются ручкой такой маленькой, маленьким авиационным переключателем. То есть у тебя по умолчанию будут три режима. Страда, спорт и корза. Корса, наверное, читается. А потом, когда ты докупишь, у тебя появится еще три пресета, три переключателя для трех режимов внедорожных, которые активизируют возможность подвески увеличивать клиренс до 250 миллиметров. То есть твоя подвеска, твой автомобиль может это делать. Но без пакета Offroad ты не сможешь активизировать эту возможность. Это уже сегодня происходит, уже сейчас. То есть у тебя автомобиль, который это может делать, но не делает, потому что ты деньжат не доплатил. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Интересная у вас идея, полностью согласен, так скажем, забегая в будущее, но... Интересно было бы, если еще нарушителей, скажем, включался бы уровень ЗАЗ 968.
Усыпить. То есть, уровень этот, да, режим усыпить. Раз, его усыпили, как это, и он такой уснул.
Да, нарушал много, значит, ездишь не больше 60 недель, куда-либо две.
Конечно, так это открывает такие технологии, открывает возможность сделать все, что угодно. Проштрафился, но, или там долги заработал, и у тебя как будто бы твой Урус продают, а тебе возвращают там условно К5 оптиму. И ты такой, бац, но, утром приходишь, а у тебя К5. Извини, накопилось долгов много у тебя, так что вот тебе автомобиль вместо Уруса.
Тогда, получается, ничего наше правительство не поимеет. Как-то тут надо будет, либо штраф еще берут, и еще наказывают.
Не знаю. Я на слове «не поимеет», у меня выключилось сознание, извините. В смысле, ну, все, опять включилось, спасибо. На Митинском радиорынке купим любой характер по цене гранты, конечно. А потом у него задиры в цилиндре и карданный развалится. На базе 10 миллионов ездить с пакетом Соляриса. Что это за бизнес такой? Роман спрашивает. Роман, ну а это вы у компании BMW спросите, что это за бизнес? Ведь это же идея компании BMW продавать вам теплые опции, точнее не продавать даже их, а сдавать их в аренду. Вы же слышали эту историю, это фактическая история. То есть BMW собирается сдавать вам в аренду подогрев кресел, подогрев стекол, зеркал, ну, то есть зимний пакет, теплый пакет, в аренду вам давать. На тот случай, если вы в холодном климате живете, вы пользуетесь. А когда не в холодном, так и не пользуйтесь. Летом нафига вам подогревы? Не пользуйтесь, то есть не платите деньги. О чем это говорит? Это говорит о том, что технически, подогревы всего на свете у автомобиля есть, да, но не активировано. А активироваться будет только после оплаты аренды. Заплатил – активировалось. Не заплатил – не активировалось. То есть уже сегодня автомобильный мир готов к тому, чтобы наделять автомобили возможностями, которые, вероятно, будущий потенциальный пользователь не будет использовать. Он не будет их использовать. Но я думаю, что головастые математики в этих брендах просчитали, что даже если какой-то процент не будет пользоваться, а какой-то процент будет пользоваться, то те, кто будут пользоваться, оплатят и стоимость интеграции этих функций в автомобиль, и ту часть клиентов, которые скупердяи и нищеброды не заплатили за подогрев кресел, и все равно компания останется в плюсе. Это как в казино. Казино все равно всегда выигрывает, ребятки. Все равно казино в выигрыше.
Моторы. моторы.
Так взломают же и сделают свой джейлбрейк для BMW у всех на халяву. Конечно. Ну, послушайте, если вы думаете, что история про то, что когда-то что-то взломают, нанесут какой-то вам ущерб непоправимый какому-то вашему имуществу, и это выглядит очень жестко и сурово, и катастрофически тревожно, и как хорошо, что это где-то в будущем, так вы глубоко заблуждаетесь, товарищи. Вы глубоко заблудились, хочу вам сказать. Это уже здесь все ваши деньги, все ваши состояния, все ваши ресурсы, интеллектуальная собственность, рабочие проекты, все остальное уже находится в цифре и в облаке. И это все нематериальное. Это все невозможно потрогать. Все. Карточки, безналичные расчеты, документооборот, данные, персональные данные, базы. Уже все там, все. Ну, чего вы бояться? А, я не читал. Это будет называться чиппинг. Да, хорошо, Артем, это я понял. Поэтому, ну, чего волноваться? Уже все случилось. Сейчас уже можно просто заварить кофейку себе. Там, я не знаю, раньше я бы сказал закурить сигаретку, но сейчас новые тренды, поэтому мы после этого дела не предпочитаем не курить, а жевать баблгам. Заживать жвачку, может быть, какое-нибудь что-то такое. Вот, нужно расслабиться уже и получить удовольствие. Все. Чего волноваться? Уже все случилось. Так, я хочу сейчас говорить о ваших автомобилях. Хватит уже говорить о воображаемых автомобилях, о несуществующих. Потому что, конечно, нет никакого ни Lamborghini Urus, ни Lexus LT, ничего этого нет. Все это все придумал Черчилль в 18-м году. Это все неправда, а правда это, конечно, ваши автомобили. Вот это настоящая правда, вот это настоящая жизнь. О них говорить, ругать, хвалить, может быть, в краш-тесте ударить. Давненько мы не посвящали себя бабам. А, это Bubblegum, извините, Александра пишет. Простите, Александр. Да, давненько мы не посвящили, не брали в руки шашек и не рубили с плеча просто что-нибудь автомобильное настоящее. Но не все так просто. Прежде чем мы пойдем сюда ругать, хвалить, вы расскажете что-то важное о своем автомобиле, вопросы наболевшие сможете задать. Я все-таки хочу доразобраться с Илоном нашим Маском, потому что в этом Battery Day прозвучало еще одно удивительно уютное слово «плед». Модель S в версии «плед» будет представлена. Точнее, уже представлена Маском. Компания Tesla продолжает подогревать интерес к будущему электрокару. Неважно. Модель S версии плед. Ну, по-русски это звучало бы плед. Должен дебютировать в следующем году. На этот раз американский производитель поделился техническими подробностями. Это как модель S, но только силовая установка с тремя электромоторами. То, до чего Audi e-tron сразу дошел в версии S. Комбинированная отдача двигателей, электромоторов точнее, 1100 лошадиных сил. До сотни менее чем за 2 секунды. Преодолевать четверть мили, ну, неважно, 9 секунд, это очень быстро. Максимальная скорость 320 км в час. Заявленный запас хода при этом 837 км. Это на 200 километров больше, чем у самой дальнобойной ныне Теслы. Каким образом удастся достичь всего этого, пока неизвестно. В настоящий момент стоимость самого мощного серийного электромобиля $139 000, примерно 10-11 миллионов рублей. В 2021 году будет премьера вот этого самого пледа. Ну, хорошо. Хорошо. Ну, так просто, ну, на словах это звучит хорошо и хорошо. Все, ребят. Так жаль, что не слышат, говорит Москва за 200 верст от Пятницкой в деревнях. Подумали бы, что вернулась программа «В гостях у сказки». Ну, ребятушки, я хочу напомнить вам один из законов Кларка. Артур Кларк, известный фантаст, который ляпнул что-то такое, подумав глубоко перед этим. А это потом вдруг назвали законами Кларка. Один из законов Кларка говорит о том, что достаточно продвинутая технология, в нашем случае продвинутая технология, сильно опережающая время, воспринимается как фантастика или магия. Не фантастика, а именно магия. Или, говоря по-русски, как сказка. То есть продвинутые технологии, опережающие свое время, А такие в последнее время все чаще и чаще с нами случаются. Обывателями воспринимаются действительно как сказка или как магия. Это так было всегда. Так было с электричеством, когда только первые опыты ради забавы публики производились, потому что не могли понять, как его применить, как электричеству, силу электричества перевести в движение, трансформировать ток в движение. Вот и когда появилась первая штучка, где электричество вращало палочку такую, вот это и был старт всех наших технологий и вообще старт современного мира, действительно. То есть когда люди научились переводить электричество в движение. Вот это воспринималось магией. Так же и сейчас, конечно, где-то в деревнях то, о чем мы сейчас говорим, может восприниматься магией. Но на самом деле это правда. Вот так будет все. Нужно просто понять, что так будет, как мы говорим. И автомобили с электронными характерами тоже будут. Потому что это уже сейчас происходит. Уже сейчас происходит. На одном и том же железе, на одном и том же железе для вас построены совершенно разные автомобили, разных классов, разных сегментов, с разными характеристиками, с разными характерами, поведениями, задачами, нишами. Как большие кроссоверы, так и седаны спортивные, приспортивленные. Вот, собственно говоря, и все. В чем технологии Маска опережает время. Егор Егорович. Егор Егорович, технологии Маска не опережают время, как таковые, может быть. Маск просто открывает новые страницы, на мой взгляд. Потому что Тесла ведь не сейчас появилась. Тесла появилась тогда, когда электромобили в целом воспринимались как какой-то аттракцион из парка развлечений. Тогда появились. И поэтому это было как бы опережение тренда или задание. Вот он задал тренд на электрификацию в глобальном, в планетарном масштабе. Задал тренд. Если уж говорить о том, что опережает время фактически, я думаю, что это марсианская программа Маска. Вообще все, что касается SpaceX и Starship и марсианской программы. Потому что по уверению самого Маска, электрификация автомобильной произошла бы и без него. Это случилось бы в любом случае, потому что это эволюция. И просто потому, что углеводороды на Земле конечны. Так или иначе, человечеству придется искать новые источники энергии. И для движения автотранспорта в том числе. Поэтому электрификация все равно бы случилась. Просто на несколько лет компания Tesla приблизила ее начало. Ну, такое массовое начало. Массовую разработку всеми компаниями, глобальными игроками глобального автомобильного рынка, Tesla приблизила начало этой гонки. Вот, что касается из необязательных вещей, которые действительно приближают технологии, опережающие время, точнее, технологии, идущие параллельным курсом со временем. Марсианская программа для человечества вообще не обязательна. То есть мы здесь можем жить на Земле еще очень долго без всякого Марса. Но если сами не угробим планету, солнышку нашему еще гарантирован миллиард лет бесперебойной службы. Нормально. Миллиарда хватит нам, потому что вообще человечеству просто микроскопически мало лет человечеству как виду. Ну, в смысле, акулы и крокодилы старше нас сильно намного, очень сильно намного. Так что человечество, в общем-то, молодой вид. Но если сами не угробим, нам здесь еще долго. Поэтому марсианская программа вовсе не обязательна для человечества. Без нее человечество может прожить гораздо дольше, чем без нефти и угля. Но Маск приближает ее, делая ее обязательной, включая. Вот в этом-то как раз и есть приближение параллельной реальности, в которой мы спокойненько еще будем жить на Земле миллионы лет. Могли бы жить, но сами себя угробим, конечно. А он как бы говорит, вот давайте вот сюда еще подумаем. Вот сюда. И работает в этом направлении. И вдруг бац, бац, и Рогозин подтянулся уже. Посмотрите, казалось бы, если мы все так думаем, что это все фейк, зачем нам включаться в марсианскую программу? А тут Рогозин и Роскосмос, говорит, и мы на Марс тоже. Там американские говорят, в облаках Венеры обнаружены побочные продукты жизнедеятельности, чего это там. И Рогозин, и мы на Венеру полетим. Вообще-то мы первые были на Венере. И он прав. Мы первые были. Видите как? Вот здесь Маск запустил совсем необязательную программу для человечества, которой бы без него, может, и не было бы вообще. Потому что, ну нафиг, ну как Марс, все. Американцы в 69-м на Луне побывали, и все. Потому что, ну, не понимаю, что с этим делать. Ну, слетали и слетали, потратили кучу денег. И что? Выхлопа никакого. Kia Sportage или Mazda CX-5? Спасибо большое, Олег Француз. Спасибо от души. Вот Олег, наконец, оплеуху дал. Давай в 2020-й, в 24 сентября, говорит Олег. Олег, я согласен. Тем более, что сам же и заявил.
Моторы.
Возвращение в автомобильную тему. Все, давайте ругать, хвалить автомобили. Че это можем ударить даже в краш-тесте, если для вас это действительно важно и принципиально. По железу, по проблемам, по достоинствам. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. И немножко новостей вам дам автомобиль.
Доброе утро, Роман. Доброе. Бушида вас слушает.
Да, Бушида, слушаю,
Роман,
вас, здравствуйте.
Прям коротенечку ремарку.
Давайте.
Была давным-давно очень-очень крутая реклама BMW. Вот, два ученых сидят, изобретают что-то, бах, изобрели телепорт. А там одну штуку переместили в другое место.
Да.
Такие смотрят, вау, круто. И понимают, ну все, типа, автомобильной эре конец, нам машины не нужны, у нас теперь есть телепорт.
Да.
Раз за окно стоит BMW, там, шестая серия на тот момент. Переглянулись, да, и разбомбили нафиг это устройство. То есть,
да, не нужно. Нет.
Двигателя.
Еще покайфуем. Ну, конечно, покайфуем. Но, понимаете, в чем дело? Тут ведь на кону жизнь планеты. Нам кайф, а нашим детям драма, трагедия экологическая. Поэтому как ни крути, но с ДВСов придется спрыгивать рано или поздно.
Вот тогда вопрос по поводу сталкивания. Вот подскажите, BMW 5 серия GT, которая... Старушечка еще.
Старенький, ну, да, да. Угу. Ну, очень хороший, да, ну, очень классный. Один из любимейших моих автомобилей в исторической перспективе BMW, вот туда, если в прошлое смотреть.
Либо RX 300. Вот как-то так.
RX?
RX, RX.
Lexus?
Ну, не последнего поколения, нет.
Ну, это понятно. Ну, в общем, я вам так скажу. Чтобы... Ну, это владельцы Lexus сейчас, вероятно, скажут. Чтобы как молоток надежно... И настолько же неэмоционально и неинтересно. Но это RX, вероятно. А чтобы кайфовать каждый раз, когда сидишь внутри, получать удовольствие от жизни. Жизнь-то одна вообще. И покупать супер-мега-надежные вещи, это не всегда прикольно. Эмоции тоже должны быть. Ну, в общем, к чему это? К чему это? Я бы BMW 5GT. 5GT — это роскошный автомобиль, супер-универсальный, потому что и багажник, и задний диван. Все есть, и ты в семерке, по сути, это же база семерки BMW.
Да.
Вот, гигантский. 3 литра дизель вообще прекрасно едет, и капельку топлива расходует. В общем, и целом...
Где найти в хорошем состоянии? Ведь в хорошем состоянии их не продают просто, их из семьи не выпускают, эти машины.
Ну да, не знаю, украсть. Нет, ну я не знаю. Не знаю, но надо поискать по знакомым, по друзьям там пройтись. Хорошо бы, чтобы один владелец именно вот такой рачительный. А я не знаю. Я не знаю владельцев, которые нерачительно относились к пятерке GT. Это всегда люди, которые действительно с большим уважением относились к автомобилю, потому что автомобиль такой, который нельзя не уважать. Очень солидный, статусный, классный автомобиль. Особенно для семейного использования. Очень прикольно.
Да.
Не знаю. Найдете, свистните. Я...
Похватывай.
Давайте. Да, договорились, хорошо. 5GT действительно очень крутой вариант. И тогда, когда только вот последнее его поколение, к сожалению, пресеклась его эволюционная ветвь, он превратился в 6GT, а 6GT уже не то, конечно. Вот, но тогда это был очень достойный. Да он больше того, до сих пор, и вы не поверите, какое совпадение. Вчера, буквально стоя в пробке, смотрел на такой бирюзово-серый, именно GT-шку бирюзово-серую, в прекрасном состоянии. Лакокрасочная, потрясающая, диски чистенький. И вспомнил вот это ощущение, как было кайфово в этом автомобиле, как он мне нравился. Замечательный. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Ой, доброе утро, Роман.
Доброе.
Вот, вы знаете, сейчас опять услышал вот про человека, который хочет что-то купить на вторичном рынке, тоже одно время попытался поменять машину. Вот вы знаете, всем хочу сказать по нашему российскому, московскому вторичному рынку, оставь надежду всяк сюда входящий.
А куда ехать? Куда ехать?
А вот не знаю, надо новую покупать, но невозможно ничего. Вот везде,
в Мюнхен.
Где не был,
надо ехать в Мюнхен. Везде, в Баварии, я думаю, можно найти нормальную
BMW-шку. Там, да, там вероятно, да. Но у нас это вот, не буду, как говорится, вдаваться в подробности, в детали. Вот невозможно купить бушный автомобиль в нормальном состоянии за нормальные деньги. Никакой.
Перекупы испоганили рынок или в чем проблема?
Вы знаете, даже не перекупы, дело, как бы это сказать, блин, в культуре. Вот я приезжаю на автомобиле примерно соответствующим тому, что я требую, да? Вот да. Я приезжаю смотреть автомобиль. И я просто банально ставлю их вот так вот вместе рядом, да?
Да.
Совершенно то, что было заявлено, и то, что представляет из себя тот автомобиль, на котором я приехал смотреть, тот, который я приехал смотреть.
Да.
Совершенно. И причем, знаете, ответы такие вот, знаете, ну, не то, что наглые, тупые. Вот почему колеса вот здесь такие вот на моем, а на своем, ну, вот, начиная с колеса и заканчивая крышей. Не знаю. Так было. Так досталось. И вот...
То есть первое. Хорошо, а какой вариант? Вот как искать нормальный автомобиль? По друзьям, ну, сарафанное, знаете, радио, как-то, да, вот, да, все если, вот это вот.
Если везет, значит, в первую очередь, есть такие варианты, у меня тоже были у знакомых там и все прочее. Бабушка из гаража продала, которой машина стоит 5 лет. Вот если только такие варианты, родственники, близкие, ну, да, знакомые, какие-то объявления и прочее, все, это вообще болото. Это
согласен,
болото.
Нет, ну, в смысле согласен, потому что уже 15 лет назад перекупы уже были, ну, таким не очень приятным явлением. Значит, если не ошибаюсь, на базе пятерки все-таки 5GT. Позвольте вам ошибиться. Нет, я не хочу позволить вам ошибаться. Конечно, на базе семерки. Смотрите, технические параметры. Длина 5GT Gran Turismo этой пятой серии. Секундочку. Да, вот, нашел. Длина 5 метров 4 миллиметра. Длина семерки 5 метров и 9 сантиметров. Ну, там это не важно. Важная колесная база, потому что вот это самый главный показатель. Колесная база, потому что длина может меняться. Там бамперы, свесы делают длину. Но колесная база у платформы всегда, ну, практически одинаковая. Колесная база семерки. Той семерки того поколения. G или G, как вы называете? 11-12, это 15-19 год. 3 метра 7 сантиметров. Того же поколения, 13-17 год, правда, это F10, F11, F07, шестое поколение пятой пятерки GT. 3 метра 7 сантиметров. Ровно. Это та же платформа. Поэтому, именно поэтому... Да нет же, конечно, не на базе пятерки, Александр II. Тоже пересмотрите, перечитайте. Возьмите последнее поколение 5GT и посмотрите на платформу. Это, ну, платформа семерки. Именно поэтому эти автомобили были так популярны у разных чиновников, которым по статусу... Это, кстати говоря, ребята из BMW мне еще рассказывали, что очень много корпоративных заказов, потому что по документам она проходила как пятерка. Вот это вас, вероятно, ввело в заблуждение. По документам она проходила как пятерка. А фактически предлагала комфорт, габариты, статус семерки. Потому что, по сути, семерка, но шильдик пятерки. BMW 5. GT. И что там GT? В общем, сейчас, на данный момент, если говорить о Gran Turismo... Сейчас, секундочку. Я... Пятая серия GT с пробегом, статистика цен. Просто интересно посмотреть, что почем. Вот почем продаются автомобили. 13-17 год. Пробег. Ну, поехали, посмотрим. 14-й год. То есть 6 лет автомобилю, 160 тысяч пробега, проверен дилером, Рольф Северо-Запад продает. То есть по программе продажи вторичных BMW, вероятно. 3 литра, дизель, наш человек. Ну, собственно говоря, это, мне кажется, самый рабочий вариант для пятерки GT. 3 литра дизель, 258 сил, полный привод, черный автомат, лифтбэк, 530D. 1 783 658 трогательных рублей. Я надеюсь, хоть без копеек там как-то обошлось. 15-й год. 2 миллиона, 2,5 миллиона. Но это 4,4 бензин. Нет, такой нам не годится. 550i нет. 530D самый правильный, на мой взгляд, вариант. Вот 3 190 000. Удачи. 2 100 000 с пробегом 73. Ну, мы, конечно, верим, что с 2014 года автомобиль проехал 73 тысячи. Я не ерничаю, я серьезно говорю, потому что у меня с 2012 года семейный автомобиль проехал 64, и я точно знаю, что так оно и есть. 150 тысяч пробег 2013 года, 1 850 000, 1 900 000, 1,5 миллиона 2013 года, 3 литра дизель, полный привод, белый, вот. Ну, что сказать. Так-то на картинке вроде бы ничего, блестящие, черные, белые. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман. Сергей, Москва.
Сергей, мы хотим 5GT купить. Вот видите, с нашим слушателем Александром хотим купить 5GT, но что-то не можем найти никак.
Ну, вот это я вряд ли подскажу. Вот по своим машинам могу сказать, что покупал с рук на всем известном сайте. И первый у меня Сорента 10-летний уже, которая была уже 2005 года, 10 лет назад покупал. До сих пор ходит 380 тысяч, и все родное на месте. Вот. А сейчас вот то ездию на 2013 года в Суперби с DSG 6, вот 202 тысячи пробег, полет нормальный, без всяких проблем. Так что, и причем не по знакомству, не по всяким там советам.
Просто а как же? Просто на сайте и да, все, и без проблем.
Приезжал, разговаривал, понравилось, прокатился и все.
Я понял. Хорошо.
И все бегает, все ездит.
Интересно. Так. Ну, это же может быть просто везением. Это же может быть просто везением. 2 700 000 семерка 17-го года. Не, 17-й год тут нам не годится. Давайте возьмем что-то постарше. Давайте возьмем другое поколение. Возьмем вот 12-й, 15-й. Так, чтобы... Вот, нет, лонг-седан нам не нужен. Нет, с пробегом. Ребята... Вот вы все рассказываете про... Не так я хотел сказать. Ребята, вот вы все покупаете какие-то оптимы. Сейчас думаете про К5. Что-то такое берете. Смотрите, 1 700 000, семерка BMW, 750-й... Не, 750 нафиг. 4,4 бензин. Нет, дизель. Где у нас? 730-й. Вот, 730. 1 529 000. Всего-то 140 тысяч пробега. 14-го года автомобиль. 7-я серия. 3 литра дизель. Полный привод. Черный. BMW. Семерка. Вы понимаете, о чем я говорю? Написано: в прекрасном состоянии, проверен дилером. 1,5 ляма. За 1,5 миллиона вы покупаете какие-то корыта, вместо того, чтобы купить себе автомобиль. Убедил я вас, что нужно брать семерку? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, да. Вот
как так это извините, можно я дополню? Так это автомобиль, который человек приобрел миллионов за 5 минимум. За 4-5 минимум. А он вам за 1,5 его продает через 5 лет эксплуатации бережной. Кайфушечка же. Да, извините, да, продолжайте, слушаю вас.
Доброе утро, доброе. Роман. Есть тоже опыт позитивный приобретения автомобилей. На втором рынке как бы вот себе BMW X5 брал. Через сайт там, ну, у дилеров там как бы приезжаешь, историю показывают, что там крашено, не крашено, то есть если даже выкупают, все равно там историю они сейчас стараются показать всю прозрачную. Второй тоже опыт есть, сын BMW трешку покупал 2012 года, там пробег прозрачный, один хозяин, все как бы все по-честному. Также прилично можно и свой автомобиль сдать туда же.
Да. Вот я, сейчас, вот я хороший, вот я сейчас буду продавать К5, к примеру, да, наш семейный, да. Возьму. Вот никто же не поверит, что с 2012 года автомобиль 60 тысяч сам проехал. Не поверит и все. Вот как убедить людей? Не поверит.
Ну вот смотрите, вот 2011 года BMW трешка 318. Один владелец, девушка, все бьется, как бы там. Я когда открыл моторный отсек, все как бы там, ну и остальное, все как бы видно, что и по салону, что вот реально там... Девушке на 20 лет подарили родители автомобиль. Ну да, было там по косметике, там некоторые покоцки. Бампер, передний, задний. Ну, как бы да, здесь, кто знает, тот поймет, что машина реально-то мало прошла. А учебную машину сыну покупал Volkswagen Bora, там вообще один владелец 99-го года, он, и пробег был 180 тысяч. Ну, в принципе, нормально, поездил 2 года, поучился на ней.
Ну, прикольно. Хорошо, спасибо большое. Вот я думаю, может, семерку взять себе? Семерочка. 1,5 миллиончика. И ты на себя. Нет, лучше Гран-туризм, конечно. GT. Пятую GT. Может, пятерку GT. Но что-то дорогие. Того же года все равно получается дороже семерки. Почему? Но на старте она дешевле была. Она семерка все-таки седан представительского класса, а здесь лифтбэк, такой более бытовой автомобиль. Не знаю. Есть у нас владельцы здесь 5-6-летних GT-шек и семерочек? Нормально же, есть живые автомобили? Какие проблемы у них? Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Марат.
Да, Марат, слушаю вас, здравствуйте.
Я вам поверю, конечно, что у вас такой пробег на вашем купе. Я хотел бы сказать, что вот на самом деле на вторичке, на рынке есть достаточно много недооцененных автомобилей. И люди, которые, в принципе, в консервах таких понимают, могут себе выбрать достойный автомобиль даже до миллиона.
До миллиона.
Ну, например, скажем, Seat Altea Freetrek, да?
Ой, автомобиль с самыми грустными задними фонарями, но при этом какой да. классный, 211 сил, полный привод, да. вообще огонь, да. огонь.
И стоимость такого автомобиля в хорошем состоянии на вторичке, ну, это где-то там 700-750 тысяч рублей.
Серьезно?
Ну, как класс. Бы да.
Слушайте, я помню, у меня вот один из последних перед уходом из России у меня был Freetrek, вот этот, и у меня такие приятные впечатления о нем остались. По виду, ну, семейный, вот... по виду семейный минивэнчик, а по азарту прямо Golf GTI, по азарту.
Ну, я бы даже сказал, что это не до Гольфера, не до Тигуан, скажем так.
Немножечко такой, да, спасибо, извините, у меня просто, видите, вот такая душевная пошла беседка у нас, а тут подкрадывается 8 часов, неприятно. Продолжим завтра, ведь завтра же пятница, 663 тысячи автомобилей в столице, зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там уже и будьте здоровы.
Моторы.